Данное интервью записано 19 декабря 2009 года, перед самым Новым годом, и предназначено исключительно для интернет-ресурса музея шансона Владимира Окунева www.chansonprofi.ru. Данное интервью мною не планировалось, потому что об этом я даже, честно говоря, не смел и мечтать, о том, что сегодня в гостях у меня, и я записываю это интервью у человека, который... Так, небольшая автобиографическая справка. Родился в 1943 году, если что-то я неправильно скажу, он меня поправит, в Монголии, куда родители были направлены после окончания Московского мединститута. Затем мать с годовалым мальчиком переехала жить в город Ригу. Там он и познакомился с Львом Пильщиком, которого считает своим учителем или считал своим учителем. И москвич этот человек, или рижанин, или вот он уже живет больше 30 лет в Америке. Итак, у меня в гостях это действительно настоящая легенда. Но я занимаюсь шансоном, поэтому будем называть шансона. Человек, наверное, знакомством, не то что дружба, а знакомством, с которым можно будет потом всю жизнь гордиться и говорить, что вы знаете, а 19 декабря я взял интервью у Анатолия Могилевского. Итак, сегодня у меня в гостях Анатолий Могилевский. Анатолий, добрый день.
Добрый день.
И каким вас ветром занесло в Санкт-Петербург? Потому что данное интервью записывается в Санкт-Петербурге.
Да. Ну, я приехал сюда по приглашению, так сказать, моих друзей. Приехал на одно выступление. И это выступление для меня тоже как бы очень эксклюзивно и очень важно, потому что я понимаю, как родители любят своих детей. Но вот как дети любят своих родителей, это действительно исключение, наверное. Ну, не могу сказать, что полностью исключение. Но вот именно благодаря любящей дочери и зятя, они попросили меня, чтобы я приехал и поздравил их маму с 70-летием. Я считаю, что такой момент, он не имеет никакого права отказа и не имеет значения, так сказать, через что ты проходишь, через какие сложности и трудности, имеешь ли ты время или не имеешь ли время, но именно вот этот случай заставляет тебя действительно по-благородному отнестись к детям и приехать и поздравить их маму. Я думаю, что вот это и есть тот случай, как я оказался здесь.
Спасибо, Анатолий. Как бы начнем с вашей небольшой автобиографии, наше маленькое интервью. Насколько я знаю, то есть у нас разница в принципе в возрасте не очень большая. Какой-то там, предположим, 10 лет это не возраст, особенно в историческом ракурсе. Но в то же самое время я вам сказал, что даже я вырос на ваших песнях, потому что творчество Анатолия Могилевского я знаю еще. Ну, я очень люблю то, чего нет на самом деле сейчас. То, что раньше называлось, это советская эстрада. Я очень люблю без ума «Самоцветы», «Пламя», «Поющие сердца», оркестр Олега Лундстрема, также группу Юрия Саульского «Виа-66». Это все группы, в которых, перечислено мной, это все группы, в которых вы выступали. А насколько я знаю, «Поющие сердца» вообще не считалось вашим детищем. А в остальных группах вы были солистами. Песни «Увезу тебя в тундру», «Мой адрес Советский Союз». Ну, как бы, даже гимн «Очарована, околдована», «За того парня», это песни, которые, это все из вашего репертуара, это начало вашего творчества. Эстрадная песня тогда существовала, а того шансона, о котором мы говорим теперь, его тогда еще на тот момент, можно сказать, не было. Как вы попали вот в эти группы, как вы начали петь? Потому что все, что я перечислил, это такие настоящие моменты, бренды, легенды, группы. Что не группа, то это легенда живая. Советская эстрада.
Ну, начал я петь в Риге.
И... А, кстати, я вопрос вам задал, мы так как-то от него отошли. Так вы кто, рижанин, москвич или все американец? Получается, вы родились в Москве?
Ну, у меня, в общем-то, корни, и родственники, и, можно сказать, вот корни москвичи, да.
Москвичи.
Все, начиная там от прадедов, все москвичи. И, в общем-то, родители уехали, учились в Москве, вернее, мама моя, потому что отец у меня другая специальность абсолютно. Вот, мама училась в Москве, и направили ее как раз в Монголию в какой-то период времени, вот, где я, в общем-то, и родился, но... Пробыть мне там не довелось особенно долго. Вот, сразу, может быть, через полгода мама уехала опять назад. И, к сожалению, в Москве не было работы. Ну, и опять по, можно сказать, по распределению ее послали вот в город Рига. Ну и можно сказать, что я в Риге, и когда маленьким приезжаешь, еще даже, я помню, не говорил. И в какой-то период времени меня отдали в ясли, потом в детский сад. И я тогда не говорил даже по-русски, потому что, попадая в среду детей, ты начинаешь, естественно, говорить на том языке, на каком говорят дети. А это была латышская группа. Вот. И приходя домой, мама меня уже не могла понимать, потому что она на латышском не говорила, а я говорил только на латышском. Ну, вот такая вот история. Короче говоря...
Вы родом, получается, из Риги, Латвия, да. Но корни ваши в Москве. А выросли вы на зарубежной эстраде. Насколько я знаю, тогда вы пели в основном на нерусском языке, будем так говорить.
Ну, так правильно. Да.
А сейчас вы поете на русском языке. Что вам ближе все-таки?
Ну, естественно, мне ближе русский язык. Мне ближе хорошие песни. Мне ближе то, что я могу, может быть, делать сам. Мне ближе то, что мне нравится... Может быть, если я слышу хороших профессиональных исполнителей. И на вопрос, задавая, где я и откуда я могу сказать, что, наверное, я человек интернациональный, потому что ты, не важно, где ты живешь или где ты бываешь, важно, что ты делаешь.
Анатолий, вы разносторонний исполнитель. В вашем репертуаре есть песни от так называемого белогвардейского романса «Вас ждет Париж». Одесские песни, даже альбом у нас в Одессе «Это не едят», насколько я знаю, там продюсером которого выступил Михаил Захарович Шуфутинский. В вашем репертуаре, наверное, все-таки большую часть занимают лирико-ностальгические такие песни, типа «Снега России», «Как ты живешь, моя Россия». Есть ли какие-то принципы отбора ваших песен для вашего репертуара?
Ну, я не зацикливаюсь там, предположим, на каких-то определенных песнях, потому что репертуар, он разнообразный, просто я смотрю на аудиторию, так получилось, что первых два альбома, и по коммерческой линии я понял, что, наверное, нужно делать вот определенно это, чтобы должна быть какая-то линия, которая, так сказать, прослеживается, что нравится публике. Вот. И в данном случае эти песни мне нравятся самому, и может поэтому какие-то из них нравятся публике. Но работаю я в ночном клубе, мне приходится исполнять абсолютно разнообразную музыку и разнообразные песни. Посему мне даже сложно порой определить, в каком жанре мне нужно работать. И для себя я до сих пор не сделал вывода, что мне нужно привозить в Россию, если я приезжаю сюда, или «Снега России», или, может быть, какие-то белогвардейские песни, или, может быть, цыганские песни, но, наверное, все-таки какие-то хорошие песни. Выбор не стоит за мной, выбор стоит за теми людьми, которые хотят это слушать.
То есть у вас нет такой... как бы профессионально называлась программа определенная, которая вот состоит из тех-то. Вы в каждом городе, получается, делаете определенный концерт, потому что у вас заказывают, или все-таки программа какая-то существует у вас?
Вы знаете, вот я приезжаю в какие-то города, и самое интересное, что в каждых городах все по-разному. В каждом городе есть какая-то особенно своя любимая песня. И вроде как народ одинаковый, вроде как одни и те же люди. Но почему-то выбираются всегда разные песни, разный репертуар. Если в Питере нравится там одна песня, то уже где-нибудь в другом городе, в Москве, будет нравиться совершенно другая песня. И порой я, выходя на сцену, я спрашиваю у людей, что бы они хотели слышать, какие песни. Потому что репертуар очень большой, очень разнообразный.
То есть вы строите, можете построить свой концерт так, что вас попросили что-то исполнить конкретно, например, ту же самую «Снега России», она у вас не была запланирована, вы ее тут же можете включить в концерт.
Абсолютно верно. Абсолютно верно, да. Поскольку все есть, если я работаю стационарно, привожу, так сказать, приезжаю с компьютером, и у меня есть, как говорится, возможность просто работать на сцене без аккомпанемента музыкального коллектива. Естественно, у меня это все происходит быстро, потому что люди, которые приходят именно ко мне, они знают мой репертуар, и, естественно, они могут выбрать песню любую, так сказать, какую они хотели бы услышать.
Анатолий, такой вопрос. Вы можете назвать себя везунчиком, удачливым человеком, или вы работяга, трудоголик, и всего в своей жизни вы добиваетесь и, можно сказать, уже добились своим трудом?
Ну, скорее всего, правильно, Володя, вы сказали, потому что значит везунчик, или там, я такого слова не знаю, не понимаю. Я знаю, любой человек, который работает, он сам должен видеть, так сказать, плоды своего труда. Мне не все доставалось легко, и до сих пор не достается мне легко. Все, что я делаю сам. Все, что я делал до этого, и включая и концерты, и включая диски, у меня никогда не было людей, которые меня поддерживали или материально, или, так сказать, ну, морально поддерживали люди, но в данном случае все, что я выпускал за эти годы, и все, что я сделал за эти годы, я делал только сам.
Начнем тогда как бы немножко в продолжение вашей биографии. Вот вы сказали, что в 17 лет вы начали в Риге уже исполнять, и потом вот ваша немножко биография, потому что я как раз обращу внимание, что даже в интернете, я вчера немножко покопался, чтобы собрать какую-то информацию, вот даже есть неточности. Например, в одних случаях говорится, что вы уехали в Америку в 75-м году, в других каких-то источниках СМИ, в газетах говорится, что вы уехали в 78-м году. То есть, когда вы покинули, первый такой вопрос, уехали в Америку, и дальше, как вы состоялись в Америке? Потому что, насколько я тоже читал, вы, как можно сказать, по накатанной колее, или как, то есть вы тоже, получается, были, как и Вилли Токарев, таксистом, потом попали в ресторан каким-то образом, потом уже состоялись там как исполнители и достигли того, чего вы достигли. Это как раз вроде продолжение вашей творческой биографии, то, что вы трудоголик, добились счет своим, а не так, что вы приехали туда, у вас какие-то там богатые наследники, банкиры, миллионеры, которые сразу, вот вам площадка, вот вам исполнитель. То есть в каком году вы, я так понимаю, уже в весьма зрелом возрасте уехали в Америку, и как вы состоялись там как исполнитель?
Ну, в Америку я приехал в 77-м году, в общем, уже, можно сказать, на 78-й год, потому что это уже наступал Новый год. И, конечно, только, наверное, человек-эмигрант может понимать жизнь людей, которые уезжают и живут уже вне своей страны. Сложности и трудности бывают абсолютно все. Вы абсолютно правильно сказали. Понятие, скажем, здесь, что такое миллионер или богатые родственники, тоже неправильно истолковывается, потому что даже если у кого-то есть богатые родственники, это не значит, что кто-то может пользоваться ими возможностями. Страна для иммигрантов всегда становится той страной, где они сами должны себя
проявить.
И, наверное, каждый человек, который появился или родился заново, это тот, который сам что-то сделал в этой жизни. Посему, конечно, приходилось работать. И, скажем, таксистом я работал. Там где-то написано дворником. Дворником никто нигде не работает, потому что дворник в Америке это человек, который работает уже от профсоюза, это уже те люди, которые имеют легализованный статус, и дворников в Америке нет, там, так сказать, выезжают огромные траки и, так сказать, убирают мусор, который уже заранее подготовлен.
Все механизировано.
Ну, конечно, это все такое, как говорится, Да, смешное. И эти люди, которые работают на этих траках, можем просто мечтать, сколько они зарабатывают. Для мигранта это очень большие деньги, они, поскольку я сказал, они профсоюзные работники. Поэтому дворник сам по себе отсутствует. Да? Вот. Но мне приходилось работать в такси. Естественно, я, можно сказать, сразу попал в условия своей творческой работы и стал работать по специальности своей, поскольку у меня был большой запас.
Вы приехали в какой город?
В Нью-Йорк.
Сразу в Нью-Йорк, Нью-Йорк, там, где вы проживаете.
Да. Нет, сейчас я живу в Лос-Анджелесе.
А, в Лос-Анджелесе, да, потому что как раз где-то написано было в интернете, что вы живете в пригороде Нью-Йорка.
Но я жил в пригороде Нью-Йорка,
да. Когда приехали?
Нет, когда я приехал, я жил в Манхэттене, в городе я жил. Потом, через определенное время, мы уже купили, так сказать, дом, в котором мы жили за городом, уже с семьей. Вот, и с того времени я там уже жил. Вот, но работа, естественно, начиналась у меня, как и у всех иммигрантов, наверное, в основном на Брайтоне, потому что Нью-Йорк сам по себе это огромная интернациональная колония, где живут абсолютно все национальности. И, скажем, каждая национальность и каждая, так сказать, народность, она имеет свои районы. Но вот русскоязычные люди, они заселили в основном район Брайтон.
Брайтон-Бич,
да. Это Бруклин, можно сказать, последняя станция метро на берегу океана. Ну, в общем-то, где, может быть, об основном много было одесситов, где для них привычная была атмосфера ближе к воде, ближе к океану. Они первые заселили эти места. Ну и первые начинали открывать какие-то бизнесы. В данном случае, можно сказать, я один из первых был там. Один из первых начал работать. Абсолютно, я не знаю, кто там что может говорить про моих коллег. Но первые, кто начал работать, это были Майя Розова, это был такой, я извиняюсь, сейчас я просто вспомню, но неважно, всего несколько...
Где-то написано было, что вам помогал Лев Пильщик, он тоже там был, или это...
Нет, Лев Пильщик был, это в Риге, да-да, когда в Риге я еще только начиналась моя, как говорится, творческая карьера, у Льва Пильщикова уже был коллектив. И так получилось, что я влился в его коллектив, я считаю, что благодаря ему началась моя творческая деятельность. Вот. А, так сказать, по поводу эмиграции... Миша Боцман. Миша Боцман. Вот всего на Брайтоне было несколько людей таких, которых, в общем-то, знали. Это был Миша Боцман, Майя Розова и я.
Если больше меня никого не было. Чем Миша Боцман, я встречал в интервью с Любовью Успенской, там, и, по-моему, о нем говорили. Больше о нем информации вообще нет.
Я не знаю. Он в основном, не знаю, практически, я не знаю, что он там, по-моему, у него вышел какой-то диск один очень давно. Вот. И, так сказать, впоследствии, что там было и как, я не знаю. Во всяком случае, он до сих пор живет, так сказать, в Нью-Йорке, до сих пор работает. И довольно успешно там у него все происходит. Но вот это три человека, которые работали в тот период времени. Потом уже появились, может, все остальные. И через пару лет появилась Люба Успенская, и через пару лет появился Миша Шепутинский, и через пару лет появился Токарев, потому что Токарев, он только появился тогда, когда появились у него его песни, которые начал писать, и эти песни появились на радио, на лондонском радио. Вот. Это через много-много лет потом. Вот. С того времени его как бы стали уже, он стал уже более популярным человеком. До этого он работал в ресторанах, естественно, но у него не было такой популярности. Это было уже довольно позже.
Но когда вы попали на Брайтон-Бич, вы там выступали как творческий человек где-то или как? Как вы состояли?
Я попал на Брайтон-Бич сразу в ночной клуб-ресторан. в русскоязычный ночной ресторан. Это был ресторан Садко. Вот он еще был совершенно небольшим рестораном, там где-то посадочных мест, но было, может быть, от 70 до 100 там чем-то человек. Вот абсолютно маленький ресторан. Вот его держали тоже люди первые одесситы. Вот это было три ресторана: Одесса, Баба Яга и ресторан.
К тому времени у вас был какой-то уже сольный альбом? Выпущены кассеты или что-то, или вы просто как исполнитель были исполнителем ресторана?
Нет.
Я это подвожу к тому, что везде написано, что первым продюсером вашего первого альбома был Михаил Захарович Шуфутинский. Это получается, да, уже спустя годы, когда Шуфутинский приехал в Америку тоже, вот как состоялось ваше знакомство и история вашего первого альбома?
Ну, во всяком случае, приехав в Америку, весь мой, как говорится, потенциальный ресурс известности был за счет ансамбля «Самоцветы», потому что он как бы более такой последний и самый значительный коллектив по известности, в котором я работал. Поэтому «Эмигранты»...
Да, к тому времени были очень популярны «Виаси», Это вокальный инструментальный ансамбль.
Абсолютно верно, да.
Маликова.
Угу. Вот. И в данном случае люди, которые меня и пригласили туда, это были мои друзья, с которыми я, в общем-то, и эмигрировал, но они уехали на несколько месяцев раньше. Это такая была Майя Розова и известный очень музыкант, такой джазовый Алик Шабашов. Вот. Они первые приехали сюда, приехали на...
Алик Шабашов — это тот, который муж сестры,
да,
Роуз.
Да, одной, да, одной девочки сестер Роуз, да, Дины Роуз. Я извиняюсь, Элла Роуз. Вот. И эти ребята уже работали в ресторане в Садко. И благодаря им меня прослушали и, естественно, взяли сразу, так сказать, на работу, где я начал работать. Потом, через определенное время, можно сказать, через полтора года, приехал Толик Днепров. На Брайтон приехал Толик Днепров и привез фонограммы с аранжировками оркестра «Атлантива», полными его песни, которые как бы он мне предложил, и я записал альбом.
Это тот альбом, обложку которого вы мне показывали.
Да, да. Альбом назывался Broken Heart, то есть «Разбитое сердце». Вот. В тот период времени мы у нас была сильная ностальгия, потому что это не то, что сейчас люди уехали и могут ездить туда и назад. У нас было совершенно по-другому. Мы уезжали, как нас считали врагами народа, нас считали теми, кто, так сказать, не имеет права, как говорится, возвращаться назад. Вот.
Грубо говоря, на тот момент вы были чуть ли не изгоями общества.
Абсолютно
советской
верно.
Страны.
Смешно, да?
Конечно.
Настолько смешно, что до сих пор так мы и остаемся такими. Но считается, что тот человек, который сегодня живет в России, может спокойно ездить туда и назад, значит, он хороший, он нормальный человек, да, значит, он лояльно, все хорошо. А почему же нельзя было сделать так, чтобы мы поехали и приехали назад? Так как это делается сегодня. Правильно? Значит, мы плохие. Но не важно, это, как говорится, уже прошло. И слава Богу. Потому что я очень доволен тем, что я живу там. Для меня это большая радость и честь, и счастье. Я живу там ровно половину своей жизни. И когда меня спрашивают, а почему же вы не возвращаетесь сюда? Почему же вы здесь не работаете? Почему ваши коллеги здесь, а вы там? Я говорю, отвечаю очень просто. Потому что мои коллеги, приехав сюда, они нашли свое место, как говорится, здесь, под солнцем. А я нашел свое место под солнцем там. Для
то
меня очень важно
получается,
там.
Получается, ну, может быть, так не очень грубо сказано, но правильно. Вас приняла та страна, гражданином которой вы стали. Потому что вы прожили половину сознательной жизни там.
Ну да, я уважаю ту страну,
в которой вы живете.
В которой я живу, да, которая принимает и приняла и меня, и приняла моих родителей, и пожилых людей, и дала им возможность чувствовать себя людьми. На тот период времени, я не знаю, как сейчас, но на тот период времени была сложность пожилым людям, для пожилых людей была большая сложность находиться здесь, потому что многие, ну, плохо жили, наверное, как и все. И я не думаю, что здесь есть какая-то... Можно осуждать людей за то, что они хотели найти какую-то другую, да, кусочек жизни, может быть, гораздо лучше свои. Вот. И уехав туда, страна их приняла и дала им возможность и быть... так сказать, получить то, что они хотели, и пенсии, и, как говорится, и крышу над головой, все абсолютно. Поэтому я считаю, что справедливо называть это моей второй родиной, хотя я очень люблю Россию, я люблю тех людей, которые приходят ко мне на концерты, понимаете, хотя я не могу сказать, что я настолько популярный, известный.
Ну это, Анатолий, я с вами уже поспорил, как бы, за кадром, как называется. Вы очень популярный человек, я опять-таки уже вам говорил, я не хочу петь вам дифирамбу, ой, Анатолий, как я вас люблю, но я действительно преклоняюсь перед тем, что вот я сейчас сижу, беру у вас в интервью, потому что я с детства, благодаря моим тоже родителям, я воспитан на песнях, причем на хороших песнях. Я все песни, у меня до сих пор все альбомы есть «Самоцветы», где еще вы, в том числе в этом ансамбле фотографии есть, в том числе вы являетесь участником. Просто это, вы очень популярный человек, вы живая, вот как раз настоящая живая легенда, а не те легенды, в кавычках, которые сейчас, вот без году недели они состоялись, уже все, звезды, легенды, вы настоящая легенда. Это второй вопрос, что нет такого промоушена вашего имени, нет такой рекламной поддержки. Вот что, как бы, небольшой, как бы, реверанс в свою сторону я пытаюсь восполнить, взяв то же самое интервью, которое будет буквально на следующей неделе уже размещено на нашем сайте. Его прочитают, послушают. Ну, если ежедневно к нам заходит порядка 10 тысяч, а то и 12 тысяч посетителей, то мы доведем информацию до вас и тоже поможем сделать свою помощь там, в развитии вашего имени. Это все от недостатка рекламы. И не надо быть скромным человеком, что вы не популярны или что-то. Я здесь полностью с вами не согласен, потому что Анатолий Могилевский – это не имя, это бренд, это действительно живая легенда. И это без ложной скромности, это констатация факта просто-напросто.
Ну, мне это приятно слышать, в общем-то. Но какой-то...
Я в самом начале интервью сказал, что я никогда в жизни даже не думал о том, что буду с вами сидеть, причем вы живая легенда, звезда, но вы с вами общаетесь как с нормальным человеком, живым, без всякого зазнайства, без всего. Другой там исполнитель, я уже вам говорил, как случай был в Москве с одним питерским, я подошел взять, вы напишите автограф, а он, я один дам автограф и больше не дам. Я в Москву приехал. И больше для меня не существует этого человека. Мы с вами здесь уже сидим 2 часа, мирно беседуем, там вы мне и альбомы все подписали, и теплые слова для посетителей нашего сайта, и так говорим, без всякого зазнайства. Я не успел, ну это как бы не надо, ну не для афиширования, с другой стороны, но я не успел к вам в номер зайти, вы сразу, Володя, чем вас угостить? Да я говорю, чем угостить? Я с дому приехал, вы в гостях находитесь. Вот это показатель вашей человечности, вашей популярности, вашей воспитанности. Это опять-таки, я говорю, не дифирамбы, это нормальный, Анатолий Могилевский, это нормальный человек, который в то же самое время знает свое место, знает как бы свой статус. Это недостаток информации просто. Вот то, что как бы должны СМИ восполнять.
Ну, мне приятно это слышать, вот, но, как говорится, у нас в Америке говорят «back to reality», да, назад к реальности, потому что в данном случае любому артисту важно выезжать, работать и быть на больших сценах, да. К сожалению, у меня этот момент в достаточной степени отсутствует. Может, как раз по той причине, о которой вы говорите, в
недостатке информации,
да. Ну, видите, значит, мне информация может больше там, где я живу. Вот. И, к сожалению, тут так получается, для того, чтобы была эта достаточная информация, нужно здесь жить, правильно? Но мне сложно здесь жить. Я в свое время уехал многие не понимают, почему, и спрашивают, почему я уехал. Так я уехал, потому что мне здесь холодно. Понимаете? Я не могу переносить холод. Я такой типичный.
Теплый человек.
Да, да. Я нашел с вами место сейчас. Я даже из Нью-Йорка, хотя там другие климатические условия. Там теплее, говорю, там как в Сочи, скажем, да. Но зима бывает тоже холодная иногда. Так я переехал из-за этого в Лос-Анджелес, где все время тепло. Вот. Поэтому никаких подоплек у меня в принципе и не было. Я доволен тем, что я имею. Да, вопрос стоит о том, что хотелось бы больше работать на сцене, на эстраде. Но, к сожалению, так не получается. Не получается.
Не, ну это вполне естественная жажда, потому что у творческого человека это ваша жизнь, ваша работа, это вполне закономерное желание.
Абсолютно верно. Ну вот и Миша, и Люба, они все-таки живут здесь, да, и они нашли свое место здесь. Им, так сказать, я очень рад за них, потому что у них огромная аудитория, они работают. Я считаю, что они очень заслуженные люди. Я считаю, что благодаря им все-таки люди имеют и хорошие песни, и хорошее настроение, правильно? Ну, в моем случае, так, ну, так меньше информации.
Ну, вот я как раз возвращаюсь к тому, от чего мы немножко отошли, это ваш альбом. Ну, насколько я понял, первый альбом это был альбом ваше знакомство с Анатолием Днепром. А какова судьба альбома, когда у вас выступил продюсер Михаил Шуфутинский?
Эти альбомы получили большую популяризацию.
Вот с этого как раз и началось знакомство с Анатолием Могилевским как исполнителем вот этих эмигрантских песен, то, что было безумно тогда популярно.
Ну да, вот видите, как сказать, запретный плод сладок.
Да? Да.
Ну вот, наверное, может быть, это и дало какой-то толчок, какие-то возможности. Хотя выбирал я материал.
То есть кто подбирал репертуар для этих альбомов?
Я сам.
Вы сами,
да? Я сам подбирал материал, потому что я работал. Хотя Миша подарил мне песню, ну, это не его песня, но, так сказать, он предложил ее, как вставить в альбом, песню «Бабье лето». Mm-hmm. Вот, и так она у меня и получилась. Вот, ну, замечательно работали с ним, и он делал аранжировки. Вот, он же, так сказать, и продюсировал альбом, как бы, как у нас называют. Вот, и эти альбомы, и первый, и второй, они получили большую популярность за счет чего? За счет того, что начали приезжать артисты из России. Начали приезжать очень много людей, и они покупали эти альбомы, они покупали, как говорится, ту информацию, которую они...
Даже сейчас... Спустя столько времени, вот более известен как раз Анатолий Могилевский по тем альбомам, чем по более свежим.
Более свежим, да. Ну, по более свежим, потому что информации меньше. Первое, знаете, вот я заметил, что человек так устроен. Когда ты выпускаешь какой-то один альбом, предположим, его начинают слушать. Второй альбом. Они говорят, нет, первый альбом лучше. Потом, когда ты выпускаешь третий альбом, он говорит, нет, второй лучше. Когда выпускаешь четвертый, они говорят, третий лучше. И вот пока человек не привыкает к какому-то из альбомов, он каждый раз будет говорить, что вот тот все-таки, вот там мне лучше нравился. Вот сейчас два последних альбома.
Ну, мы к ним еще подойдем.
Да.
Заканчивая эмигрантскую тему, такой вопрос. Эмигрантская дружба существует или нет вот среди эмигрантов? Те, которые приехали из России, вот вы говорите, на Брайтон-Бич, или только это чисто деловые, коммерческие взаимоотношения, как дружбы, как таковой не может быть?
Ну, немножко у меня непонятен вопрос, потому что если люди дружат и живут, скажем, в одном городе, у них там есть друзья, вы обобщенно спрашиваете?
Я обобщенно, я не конкретно спрашиваю, существует дружба между вами и тем-то, нет, вообще дружба между нас здесь, в России, приучает к тому, что там все построено на деньгах, и там не может быть на взаимоотношениях построено.
Володя, я не понимаю этого. Как раз я считаю, что более правильнее...
Чувство локтя, дружба. Вот да. Шуфутинский вам, Михаил Захарович, помог. Я считаю, что это, например, коммерческий ход был, или это дружба, или и предложение это абстрактно. Вот она, чувство локтя существует там среди эмигрантов, или каждый сам по себе, вот как вы говорите, там миллионеров, там даже если есть родственники-миллионеры, они не будут вкладывать в вас деньги или будут вкладывать в вас деньги?
То есть... Ну, может быть, это зависит, так сказать, от близости отношений или от того, какие это люди. Но правильность и форма того, что те люди, которые населяют Америку, уехали очень-очень давно, и они в свое время были такими же, может быть, нищими людьми, которые только-только эмигрировали, вот, они дают возможность человеку самому подниматься, как ты, родитель, который, если ты будешь баловать своего ребенка и будешь давать ему возможность делать все, что он хочет, чтобы он таким и вырастет.
То есть изначально вы, когда туда приехали, или вообще мигранты приезжают, они получаются сами по себе, или вот есть какая-то, предположим, русскоязычная община, общность, которая поможет подняться, состояться?
Безусловно. Вот я про что говорю. Безусловно. Когда при нашей эмиграции нам, ну, мы выезжали, естественно, была община, которая помогала нам с самого начала. Иначе для нас...
Вот я про это и спрашиваю.
Для нас это было бы очень сложно попасть в неизвестные для тебя условия, причем если это не поддерживалось бы как-то материально все. Естественно, нам помогали, была община. Сейчас это все по-другому. Сейчас люди приезжают, они имеют полную информацию, они имеют близких и родных друзей, они могут уже даже и поселиться где-то, и жить, и им, у них все уже разжевано. Все ступеньки уже отмечены, уже идешь по протоленной тропиночке. Раньше так не было. Но если говорить о том, люди как вопрос, все вместе, помогают ли или разобщенные, друзья всегда вместе, так сказать, ну, наверное, как я уже в самом начале начал говорить, здесь больше разобщенности, чем там. Здесь люди, если мы будем говорить о шоу-бизнесе, немного потерянные в человеческих отношениях. Здесь люди не понимают, кто они и что они делают. Здесь люди, которые неправильно информируют своих зрителей. Здесь люди, которые идут на обманы. Я себе никогда не позволяю выйти на сцену, открывать рот, какие бы условия ни были. Но в определенное время, когда я работал в России, мне приходилось это делать, потому что все должны были выглядеть одинаково.
Чтобы не быть белой вороной, не выбиваться.
Чтобы не быть белой вороной. Поэтому я считаю, что там гораздо все справедливее и правильнее.
Анатолий, вернемся тогда к вашим альбомам. Меня интересует такой вопрос. У вас достаточно альбомов выпущено. Вот такие некоторые альбомы, которые для меня вообще они неизвестны. Альбомы «Незнакомка» 89-го года, «Перелетная птица» 98-го года. Они были изданы в России или нет? Или есть у вас альбомы, которые были выпущены только в Америке, а в России они не переиздавались? Или наоборот, есть какие-то альбомы, предположим, они выпускались только в России, а в Америке не издавались?
Альбомы «Незнакомка» только в Америке издавался. Вот. Я практически через каждый год издавал какие-то альбомы. В основу вот именно вот этого альбома, это был не альбом, это была кассета. Вот. Вошли песни Игоря Крутого. И в данном случае, в тот период времени, как мы работали, мы ловили любую информацию, которая шла из России, и нам нужно было что-то делать. Ну, естественно, мы смешивали там, предположим, свои какие-то песни, песни, которые нам нравились, которые попадали из России именно в Америку. Поэтому я считаю, что именно этот альбом, он как бы повторение, может, каких-то песен исполнителей, которые выпускались здесь, да, но информация, которая приходила туда, и с добавлением тех песен, которые рождались, может быть, уже в Америке.
И сейчас мы переходим как раз вот к тому, что у вас состоялась презентация одновременно двух альбомов 6 декабря в Лос-Анджелесе. Это альбомы «Пьяная рана» на стихи Робика Черного, благодаря которому вот и состоялась наша встреча. Робик Черный, если кто не знает, это группа «Астарок», он проживает в Германии. И второй альбом, это ваш авторский альбом, который называется «Жизнь моя». публично огромное вам спасибо за эти альбомы, которые и по дизайну, причем выполнены просто супер. Наши посетители уже сегодня обложки этих альбомов, только обложки, без права размещения на нашем сайте, они будут выложены и с трек-листами, чтобы посмотрели, хотя бы знать, что искать. То есть я коллекционер, а коллекционеру главное знать, что это есть, он из-под земли, но найдет. Главное знать, что искать. Вот ваше знакомство, как вы мне до этого рассказали, как состоялось ваше знакомство с Робиком Черным и как прошла презентация в Лос-Анджелесе вот этих двух альбомов. Я уже до эфира наслышан, вы говорили, что это было супер и живой оркестр, и все. Для наших слушателей поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Ну, презентация прошла действительно на высшем уровне. Она проходила в театре, он назывался Wilshire Avil Theater. Огромный театр, там посадочность мест где-то 1270 человек. Вот. Действительно участвовал большой оркестр, где-то 25 человек. Вот. Для уровня моего, скажем, уровня это все-таки довольно эксклюзивно, потому что ты несешь как эксклюзивный продюсер большие затраты. В данном случае эти затраты не окупаются тем, сколько людей приходит в этот театр, или сколько ты можешь, так сказать, в это потратить. Тут вопрос стоял о том, что можно сделать для людей, которые должны были услышать, что ты делаешь. Это, можно сказать, был отчет. Отчет за те годы, которые я провел на сцене. 50 лет на сцене, я считаю, это, так сказать, не маленький срок, да, вот,
это целая жизнь.
Да, это целая жизнь. И я должен был отчитаться перед людьми о том, что я делаю, какой, так сказать, каким вкусом я, в общем-то, обладаю. И как я вижу те концерты, которые я бы для себя мог представлять в любых условиях. В этих концертах участвовали самые лучшие силы эмиграции, потому что в эмиграции очень много талантливых людей. Естественно, я всех не мог представить, так сказать, на этой сцене, потому что концерт и так шел 3 часа. У нас есть в Америке существуют ограничения, существуют профсоюзы, которые не дают...
В том числе и по времени.
Да, по времени, да. И для них 3 часа концерта, в общем-то, можно сказать, это как коммерческие условия, это было чересчур много, они и так дали возможность на час больше, за что я несу там определенные расходы, да? Вот. Но, тем не менее, так сказать, даже невозможно было весь концерт провести до конца, это было бы гораздо больше времени, и ровно в 10 часов они опустили занавес, и мне пришлось сократить этот концерт на, в общем, достаточное количество времени, потому что, ну, вот так вот заключен контракт, и, к сожалению, ты ничего не можешь сделать. И некоторые солисты даже не попали, так сказать, не смогли выступить в этом концерте. Вот. Ну, а те, кто попал, во всяком случае, их увидят, потому что будет выпущен диск DVD, и люди просто сами сделают свой вывод, нравится им
или нет. Но еще Стрелоус попадут или нет?
Ну, конечно, все попадут, да.
Спасибо.
Все попадут,
да. Спасибо.
Да, я очень благодарен многим артистам, потому что они приехали из разных городов, и Стрелоус приехали из Нью-Йорка, была девочка, которая приехала из Бразилии, была,
ну, очень... Наш сайт выступал в качестве информационного партнера, поэтому как бы афишу этого концерта и буклет развернутый, он на вашей страничке находится в разделе афиши постеры, с ними могут все ознакомиться, посмотреть, кто там были участниками, и даже аннотацию этих альбомов почитать. Вы все-таки не рассказали, каким образом у вас состоялась встреча с Робиком Черным, потому что это человек, который, я думаю, на сегодняшний день заслуживает все-таки хотя бы каких-то слов о нем и места в нашем интервью.
Ну, безусловно, конечно, мы просто еще до этого не дошли. Я считаю, что это действительно, как вы любите говорить, эксклюзивный человек, да? Это действительно, в моем понятии, это очень хороший автор, очень замечательный автор и замечательный человек. Я думаю так, что таких вот поэтов, именно вот близких к народу, и простых, и понятливых не так уж много. И очень печально, что до сих пор для настоящих творческих людей нету возможности себя как бы
довести до
довести.
Это опять-таки зависит от недостатка информации.
Да. Но я познакомился с Робиком Черным, можно сказать, случайно, потому что я вам уже говорил, да, очень много исполнителей присылают мне письма с просьбой прослушать их творческую деятельность, что чем они занимаются, и профессионально ли это, и
можно дать оценку.
Да, дать оценку. И в данном случае вот так вот получилось, что я услышал песни, стихи Робика Черного. Вот,
в исполнении Александра Киля.
Да, в исполнении человека, который, я не знаю, он писал музыку, нет? Извиняюсь. Да. Секундочку.
Робика Черного продолжаю.
Да, у Робика Черного, к сожалению, с этим исполнителем ничего не получилось. Не то, что не получилось, а каким-то образом, как он мне сказал, автор не определил его возможность быть, как бы популяризировать его. Вот. Я посчитал своим долгом, что я должен популяризировать такого человека, исходя из своих возможностей, потому что он действительно заслуживает этого. Он для меня является уже на сегодняшний день партнером, потому что мы выпустили альбом, совместный альбом, и вот как вы сказали, что ты встречаешь человека нормального, простого. И у нас, в общем-то, в Америке принято так. У нас самые известнейшие артисты, самые популярные артисты, они люди, они просто люди. И ты можешь к любому самому известному человеку подойти, и никогда у тебя не будет никакого, как сказать, у тебя не будет ощущения того, что вдруг тебя могут каким-то образом...
Дискомфорт.
Да, дослать. Там действительно все это правильно. Поэтому, может быть, все люди, которые живут в эмиграции, они ближе к реальности, они ближе, так сказать, к тому, какой должен быть человек. Вот. Ну и Робик оказался вот таким нормальным человеком, потому что когда я услышал его стихи, мы с ним созвонились, вот, и я сказал ему о том, что писать, то есть покупать, так сказать, его творчество я не имею, как говорится, такой возможности, потому что я сам вроде как пишу стихи, мне самому хотелось бы продюсировать самого себя, но именно потому, что у него просто, я не считаю себя там поэтом, я, как говорится, в этом плане дилетант, и понимаю, что каждый человек должен заниматься своим делом, но поэт должен писать стихи, певец должен петь, исполнять, вот, но сегодня уже так принято, да, каждый человек учит себя, как бы, трансформировать во всем, да, и делать все абсолютно. Ну, может быть, это правильно, но у одного получается, у другого не получается.
Скажем так, диалог с Робиком Черным у вас состоялся.
Да, у нас состоялся диалог.
Результатом чего является вот новый альбом, презентация которой была 6 декабря.
Да, и да. К сожалению, приехать он не мог. К сожалению, так сказать, так вот получилось, что я очень хотел, чтобы он был на этой презентации, но по своим, так сказать, сложностям там и, я не знаю, занятости, может быть, какой-то, он не смог приехать. Вот. Но, тем не менее, так сказать, все это состоялось, и презентация состоялась. И дай Бог, чтобы эти альбомы нашли, как говорится, своего слушателя. Может быть, они
даже... Новый творческий союз есть.
Да,
Анатолий,
да,
Могилевский, Робик Черный.
Да.
У нас такой теперь, как бы, пару вопросов философских и будем закругляться. Есть два известных афоризма. Это Максим Горький сказал: «Я пришел в этот мир, чтобы не соглашаться». А Оскар Уальд сказал: «Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав». А констатация является третий афоризм. Это «В споре рождается истина». Вы по складу характера покладистый человек или конфликтный, вспыльчивый, эмоциональный?
Я вспыльчивый, эмоциональный, но я очень покладистый.
То есть вы человек контраста одновременно получается?
Ну, скорее всего так. У меня нет середины.
Ваша положительная черта какова? И какова ваша отрицательная черта характера вашего? То есть, как, чтобы познать Анатолия Могилевского как человека?
О положительной черте я могу сказать, что я, наверное, может быть, это неправильно, я не могу отказать хорошим людям в проявлении, может быть, скажем, вопроса...
Ну, это просто ваша человечность.
Может быть. А плохие стороны? Ну, плохих сторон может быть очень много. Все зависит от того, они как бы... по-английски говорю, так, если они не мешают другим людям.
Ну, тогда такой вопрос. Вот, если бы была машина времени, Анатолию Могилевскому выпала судьба прожить и начать все заново, что бы вы в своей жизни исключили или что бы вы сделали по-новому? Что-то у вас есть? Как в русской говорят, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Что бы вам хотелось переделать, или вы довольны тем, что оно было?
Я очень доволен своей жизнью. Я считаю, что я в своей жизни очень справедлив. Я имею все, что мне нужно для моей жизни. И хорошую семью, и условия моей жизни, и хороших друзей. Я думаю, что если бы я начал все сначала... Может быть, у меня бы этого и не было. Я доволен.
Что вы любите, а что вы не любите? В жизни, в людях, в быту?
Я люблю честных, преданных людей.
И тепло.
И тепло.
Не любите?
Не люблю. Фальш, обман.
То есть получается противоположность того, что не любите и худо. Но это отталкивается как раз... Тепло, это оно ассоциируется с человечностью, обман, все это как раз со словом холод. Как раз это у вас в сути заложено. Анатолий, вот у нас сегодня 19 декабря 2009 года, то есть буквально меньше двух недель осталось до Нового года. Что вы пожелаете самому себе?
Я самому себе пожелаю, ну, чтобы я был, как говорится, ну, чтобы я был всегда здоров, чтобы у меня была возможность делать то, что я делаю сейчас. Сколько бы мне не пришлось это делать, как говорится, все мы зависим от разных ситуаций, как говорится, от Бога, да. Но мне бы хотелось продолжать заниматься творчеством, то, чем я и занимаюсь.
Ну, я как бы публично в свою очередь говорю, потому что еще раз предупреждаю, что данное интервью будет уже еще до Нового года, на следующей неделе размещено на нашем сайте, музей шансона Владимира Окунева, www.шансонпрофи.ру. Мы сделаем все зависящее от нас для популяризации вашего творчества, вас как исполнителя, еще раз не реверанс, подчеркиваю, а констатация факта, как человека, как личности, как творческого человека, будем популяризировать вас. Поэтому вам здоровья, крепкого здоровья, тепла, мира, добра, уюта, счастья. Вам, вашей жене, по-моему, вашу жену зовут Наташа, сына Андрей. Здоровья вам, вашим близким в новом году, год Тигра. Тигры тоже не всегда рычат, они бывают мягкие, пушистые.
Кошки, да?
Да. Ну, кошка настолько большая. И это вам от нашего сайта и от наших посетителей. Ну и в завершение нашего интервью, ваши пожелания нашим посетителям, потому что я еще раз подчеркиваю, ну, многие еще не осознают, что все-таки интернет – это великая сила, это громадная мировая паутина. Вот вы сказали, вас слушать будут тысячи, десятки тысяч людей. А посещаемость нашего сайта, я еще раз уже подчеркивал и говорил, и подчеркиваю, это все-таки порядка 10 тысяч человек в сутки. И они увидят, вот это будет размещено, что интервью Анатолия Могилевского. Они же будут все скачивать, слушать это интервью, поэтому ваше, вот путем даже вот такого нашего эксклюзивного интервью, ваше пожелание, обращение к нашим посетителям, это не к одному человеку, это вот перед вами даже аудитория не сравнить, это не тысячный зал, не пятитысячный, это 10 тысяч в сутки, это за месяц получается целая страна. Вот ваше обращение, причем хотя бы через наш сайт, ко всем посетителям нашего интернет-ресурса.
Ну, во-первых, я так понял, что то, что вы делаете, это, как бы сказать, безвозмездно, да?
Я занимаюсь сознательно, всегда подчеркиваю, я занимаюсь сознательно пропагандой данного жанра. Наш сайт никогда, кто бы мне ни предлагал, никогда не будет платным, он всегда бесплатный. Это никого не интересует, коммерческая сторона, откуда я беру это, как это все это делаю, это тонкости уже организатора, но я занимаюсь сознательно пропагандой данного жанра.
Ну вот, я хочу сказать, что благородность этого дела, оно и собирает, очевидно, благородных людей. И, может быть, мы всегда говорим, что я всегда понимаю, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. И всегда к хорошему тянется хорошее. И что бы я пожелал? Я пожелал, чтобы у вас хватило и силы, возможности, и творчества поддерживать тех людей, кто занимается благородным делом на благо. Тех, кто любит музыку, хорошую музыку, кто любит хорошее творчество. Кто ценит и понимает, что это такое. Мне хотелось бы, чтобы ваш труд не прошел зря. Я хотел бы, чтобы ваш труд был оценен, и чтобы он всегда ценился теми, кто приходит на ваш сайт. Я хотел бы, чтобы на него обратили внимание, и обратили внимание те люди, которые занимаются этим чисто в коммерческих целях, не понимая о том, что что-то есть доброе и хорошее, чему нужно всегда протягивать руку. Я хотел бы пожелать вашим слушателям, чтобы они всегда оставались верны и вашему сайту, да, чтобы они всегда оставались верны тому, что вы делаете. Потому что благородность и добро, оно всегда оценивается. К сожалению, ты встречаешься порой с вещами, которые, может быть, неправильно понимаются и неправильно оцениваются людьми. Но то, что делаете вы, понимают абсолютно все. И для меня было большой честью оказаться наряду с многими исполнителями в вашем музее. Я считаю, что это благородное дело, я считаю, что вы делаете правильное дело. Я уверен, что число ваших посетителей и поклонников только будет возрастать. И я уверен, что каждый последующий год будет для вас более значительным и более плодотворным. Пусть будут все здоровы, пусть все будут счастливы, пусть все любят друг друга и пусть понимают о том, что люди должны быть вместе, дружить, ценить и всегда радоваться жизни, радоваться тому, что мы живем на этом свете.
Спасибо. Данное интервью было записано 19 декабря 2009 года в Санкт-Петербурге у известного исполнителя легенды, я занимаюсь русским шансоном, поэтому легенды русского шансона и советской эстрадной песни Анатолия Могилевского, который прилетел буквально на пару дней из Лос-Анджелеса к нам в Санкт-Петербург. Еще раз спасибо, Анатолий.
Спасибо вам большое.